Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Карина Орлова. В студии сегодня Виктор Шендерович, писатель.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Виктор Анатольевич. Итак, Владимир Путин, комментируя дело Владимира Евтушенко, заявил, что не собирается в него вмешиваться. Выразил надежду на то, что все решения будут лежать не в уголовной, а в гражданско-правовой плоскости. И добавил, что дело Евтушенко не означает, что государство нацелено на массовый пересмотр итогов приватизации. Такого точно не будет, сказал Владимир Путин.
Узнаю брата Колю. Как говорил один литературный персонаж, узнаю брата Колю. Ровно эти слова мы слышали от него в январе 2001 года по поводу НТВ. И много-много раз с тех пор. Он то посылает доктора, да, в Менчил, с чем рушатся там акции и так далее. А потом весь в белом, да кто же, как же он может, он же, посмотрите на меня, я же президент, как я могу вмешиваться в... правопроизводство, генпрокуратура, спор хозяйствующих субъектов, ну что вы. Этому можно было еще удивляться, хотя уже тогда было не очень прилично удивляться, в 2001 году. Уже в 2001 году, по моим наблюдениям, этому было неприлично удивляться. С тех пор он столько раз говорил эту мантру, и столько раз вручную ломали об колено те или другие бизнесы, передавали, да, и так далее. Сейчас ему уже не надо ничего, действительно, ему и не надо вмешиваться. Вся эта коллизия с... значит, Сеченым и Евтушенковым сильно напоминает анекдот 90-х годов про то, как мент приходит к начальнику с просьбой об увеличении зарплаты. Он говорит, я тебе пистолет дал, че, вот иди. Да? Вот этот разговор мог происходить между там, Путиным и Сеченым. Очень похожий разговор. Путину не надо вмешиваться. Я тебе пистолет дал, прокуратура тебе гениталии вылизывает с дела Ходорковского. Да, вперед. Что тебе надо еще? Они сами все, вот они сами решили. Дарвинизм, нормальный дарвинизм. Путин построил эту систему, где царствует этот дарвинизм. И где вице-премьер правительства, да, может раскинуть пальцы на пол вселенной, да, и решать, быть решалой. Да? Он построил эту систему. Теперь ему действительно не надо вмешиваться. Он и не вмешивается, они там сами.
А вот смотрите, вот эти золотые слова про то, что массового пересмотра итогов приватизации не будет, точнее, государство на него не нацелено. И тут же вот пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков буквально день назад сказал, что тотального... контроля над интернетом не будет.
Тотального не будет, конечно. Какой-то тотального и не будет. Я не думаю, что им чем-то мешает Life News или Известия. Да? А ежедневный журнал «Грани» и «Каспаров.ру» значит, закрыты, заблокированы. А тотального нет, конечно.
Зачем же? Про приватизацию, может, можно так же
сделать? Конечно, что тотального это? Не будет. И я не думаю, что что-нибудь грозит серьезное Сечину или Виксельбергу.
А Сечин, кстати, да? Он ничего же не имеет.
Да, ничего, он вообще...
Он топ-менеджер.
Ты голодранец, как говорил персонаж
вот
Папанова.
Кстати, про Сечина не голодранца. 4,5 миллиона рублей в день у него зарплата, как мы узнали, ну, из выступления депутата Рашкина в Госдуме.
Да, ну правда там, значит, их не пресс-секретарь уже это опровергал, но это... Поймите, не так важно именно такая сумма или какая-то близкая. Ясно, что мы же тут можно цепляться к фактам и к цифрам конкретным, а можно говорить о совершенно очевидной закономерности. Мы видим результаты этого дарвинизма последнего 15-летия. Мы видим его ясные результаты. Чтобы, кто был ничем, стал всем. В список Forbes вошел кооператив «Озеро» почти в полном составе. Ну, появилось понятие питерский, понятие свердловский не было, замечу. Бурбулис был, Петров был, а понятия Свердловский не было, потому что они не становились почему-то фигурантами списка Forbes и так далее. Значит, это все уже совершенно очевидно, про это неприлично дискутировать уже 15 лет.
Я согласна с вами, может быть, даже 4,5 миллиона рублей в день неудивительно, хотя мне удивительно, все-таки очень много. А неудивительно ли вам, Виктор Анатольевич, вот с этим докладом о зарплатах выступил депутат от КПРФ Валерий Рашкин?
Ну,
вы как вообще оцениваете этот ролик?
Хорошо оцениваю, да, иногда и коммунист на что-нибудь сгодится. Да? Они очень точно держат свою линию. Они обозначают в ключевые моменты исторические, но новой России. Они абсолютно системные ребята, они делают ровно то, что надо Путину, они не участвуют ни в каких, да, фракции КПРФ, они участвуют в подложных выборах, они не участвуют в митингах протеста, да, но укрепившись дальше, они начинают снова симулировать оппозиционность для своего электората. Это совершенно то же самое делает и Жириновский, разумеется.
Ну, понятно, но как, ну, скажем так, ручная оппозиция, а как она может трогать самых близких, вот ближний круг Сечин и Якунин?
Значит, смотрите, ситуация, это еще раз, это подробности такие, это подробности. Могут себе позволить, значит. Вот мы посмотрим, мы видим по реакции. Ведь по делам их узнаете. Да, если с депутатом Рашкиным в ближайшее время что-нибудь случится, что случилось с Ходорковским, с Навальным, да, ну, какие-то там стремительные неприятности, значит, он не знает, не понял границы и перешел за границы роли. Если не случится, значит, внутри роли. Значит, это по правилам текущего исторического периода. Внутри этих правил, да, немножко критиковать можно. Да?
Вот. Вот в нашу эпоху, когда все только ужесточается и вообще
критиковать... Вы же видите, можно. Можно. Значит, они поддерживают репутацию. Это взаимовыгодная вещь. Вот у нас в парламенте, вы же видите, да? Вот у нас они поддерживают...
Перед кем эту репутацию?
Перед своим электоратом, разумеется.
Нужно ли это? Электорату уже все равно.
Нет, электорату совершенно не все равно. Как раз у коммунистов есть совершенно очевидный...
Нет, коммунистам понятно. Я имею в виду государство зачем? Администрация президента зачем это нужно? И перед кем лицо держать? Уже нет таких стран, людей.
Нет, в данном случае все не так. Может быть, я не знаю, до какой степени тут вручную. Я не думаю, что надо так углубляться в этот эпизод. Мы, повторяю, увидим. Если с ним что-то случится... внезапно, стремительно. Значит, он не понял своей роли и перешел границу. Если не случится, значит, он внутри системы. Мы же знаем, что как реагирует государство на выходы за границу правил, да? За нарушение правил. От Ходорковского до Навального я уже не говорю о, так сказать, Литвиненко. Да? Мы знаем, как реагирует государство на нарушение правил. Посмотрим. Пока что не видно, что правила нарушены. Пока что нормально.
А шансы на закрытие границ как вы оцениваете?
Я даже не осмелюсь оценивать, потому что очень многое, что казалось дурным сном и чистым Оруэллом или Сорокиным, совершилось. Да? Предыдущий роман Сорокина уже воплотился фактически. Да? Уже. Мы уже живем внутри, так сказать, эстетики Сорокина. Кто бы рассказал еще недавно о том, что в чем мы живем сейчас, да, это антиутопия какая-то, жутковатая, кровавая и маразматическая антиутопия. А это наша реальность, в которой мы сейчас с вами существуем. Поэтому я скажу так. По моим ощущениям,
заведомо неверным,
по моим ощущениям, тем не менее, Путин все еще пытается пройти между струйками. Путин все еще пытается остаться, так сказать, полновластным правителем здесь и укрепиться здесь, в такой замечательной роли там, строителя Новороссии, да, собирателя русских земель, там, отца народов и так далее. И при этом не разорвать с Западом. При этом каким-то образом выскочить из... видите, все-таки войска притормозили. Все-таки коридор не протоптали.
А Донецк? Аэропорт Донецк?
Да, совершенно верно. Кто его штурмует? Это, разумеется. Все, что можно сделать, чтобы обескровить, подорвать, да, поставить на колени Украину, будет делаться. Но не делается, разумеется, все, не, там, так как Советский Союз, так сказать, поступал, а заточено идеологически. Путин не поступает. Путин поступает воровато. С одной стороны, продолжается, да, все это, с другой стороны, он дает понять и Западу, в первую очередь, что он не делает всего, что мог бы сделать в этом направлении. Да? И между струйками он еще пытается пройти. Возвращаясь к ответу на ваш вопрос. Когда он поймет, что между струйками пройти не удалось, а ему, по всей видимости, не удастся пройти между струйками, и когда вот он действительно поймет, что совершенно заперт в углу, и ему совсем нечего стесняться, тогда он даст отмашку на следующую степень мерзостей уже внутри страны. Пока что действительно не в его интересах это. Пока что ему действительно хотелось бы, я думаю, чтобы мы все просто поуехали отсюда.
То есть вот так. Это обнадеживает.
Конечно.
Потому что...
Сегодня это, по сегодняшней парадигме, по сегодняшней политике, разумеется, в его интересах, и они для этого многое делают, постоянные мерзости, давление, угрозы, уголовные дела, это вы уже видите, да, в диапазоне Гуриев, Кох, Каспаров, там, и так далее, так далее, так далее, да, и просто каждый день новые уезжающие под угрозами или невозможностью тут жить, они создают, они нам дают понять, настойчиво, и вот этим они занимаются настойчиво уже там второй год, настойчиво дают понять, уже совсем настойчиво, что мы тут совсем лишние, что страна не наша, что мы можем валить, и еще должны сказать им спасибо, что они разрешают нам свалить. И как бы намекают вот это вот о закрытии границ, это ведь провокативная вещь. Дескать, давайте, давайте, скорее, завтра закроем. Завтра закроем, давайте сейчас валите отсюда все. Мы им даром не нужны. Они сделали ставку на Охлас, на обслуживающий персонал им хватит, нефть и газ пока есть, да, а им хватит здесь, да, им не нужно столько населения. А вот все эти вот очкастые, вот эти вот с какими-то, которые книжки читали, которые много об себе понимают, даром им не нужны. Да, им хватит, на себя им хватит. Сечин вот сейчас раздербанит вслед за Евтушенко, еще кого-нибудь и так далее. А, значит, в этом смысле, конечно, им сегодня... Я думаю, очень хочется, чтобы мы все съехали.
А вот эти разговоры про то, что депутатам Госдумы будет разрешено выезжать за границу только с разрешения председателя.
Вот, смотри, дальше начинается... Дальше мы говорили, когда самолет входит в штопор, с какого-то момента даже тот, кто ввел его в этот штопор, уже не контролирует инерцию. Да, уже вступают в действие другие законы. Жизнь. Все-таки 140 миллионов человек, и там же не все в ручном управлении Путиным. Да? Это он елку мальчику в Биробиджане мог вручную поставить. А наклон этого, так сказать, угол и скорость этого штопора он контролировать не может. Поэтому что-то будет происходить, а кроме него есть и игроки. И есть те, которые, разумеется, он разбудил некоторое количество настоящих буйных, да, которые действительно идеологически заточены, в отличие от него самого, который абсолютный циник. Но он разбудил какое-то количество этих вот самых романтиков насилия. Поэтому здесь может быть все что угодно, и он вовсе не всегда, и очень скоро, я думаю, потеряет полностью такое ручное управление. Пока что он рулить может вот в диапазоне Сечин-Евтушенков. А историческими процессами он не рулит, надо вам заметить. Там другие инерции просто. Там другие инерции. Я заканчиваю ответ на этот вопрос сложный. Я не думаю, что это, по крайней мере, в их планах. Я думаю, что это больше рассчитано на наши панические настроения. То, что мы все уедем и оставим их в покое. Оставим их в покое, дадим им раздербанить уже страну. Они этим и занимаются. Замечательно написала наша коллега Марина Королева, да, о том, что как детям включают спокойной ночи малыши, а сами идут за стол к водочке-селедочке. Вот так вот пиплу дали там, украинскую хунту, Новороссию, играйтесь в это, давайте, играйтесь. А они тут допиливают, они стремительно допиливают. И это, в общем, главное содержание сюжета для них.
Давно подмечено, что все самые безумные и бездумные законы Госдума принимает после каких-то массовых протестов, где бы то ни было. Да? Правда, так случилось. Арабская весна, Болотная, Майдан.
Да.
И каждый раз после вот этих протестов происходит какой-то блок сумасшествия и безумия.
Да, да,
вот
да,
теперь
да.
Гонконг.
Да,
что ждет нас еще?
Нет, я не знаю, что ждет нас, но сам Гонконг это невероятно интересно. Об этом замечательно уже успели написать многие знающие люди. Но это как раз само по себе невероятно интересно. Потому что в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань, как говорил поэт. Да? А до какой степени можно развиваться экономически? Какой может быть Гонконг под портретом Мао Цзэдуна? До какой степени может развиваться экономика, да, при такой бюрократии? Вот мы увидели границу этого развития. Все, надо выбирать. И это драматичнейший момент и потенциально очень кровавый момент. Что выберет китайское правительство? Задавить Гонконг, так сказать, задавить Гонконг можно. Можно. Силы у китайской народной армии в этом смысле есть. Но это означает, что не будет Гонконга. Это означает конец китайского экономического чуда, которое было построено на вот таком вот дуализме. На том, что 79-го года, через 3 года всего после смерти Мао Цзэдуна, вдруг, да, начали выворачивать в сторону рыночной экономики действительно невероятный совершенно рывок. Где пределы этого? Вот сколько можно развивать экономику в рамках вот такой бюрократии, которая является Китайской коммунистической партией? Справедливо замечено, что там уже речь не об идеологии, Мао Цзэдун – это такой, так сказать, формальный портрет на стене. Но сильнейшая централизованная бюрократия. Как может развиваться свободная экономика в стране, где нет выборов? Это вопрос касается и нас. Значительной
степени. Вот интересно, да.
Вот это вот интересно.
Как это касается России?
Это прямо касается России. Потому что там, где назначают администрацию, не бывает экономического развития. Вот и все. Вот тебе и Гонконг. Ребята, либо экономичная, либо свобода, либо, так сказать, либо мозги, либо казарма. Не может быть, да, не размножается в неволе дух, не размножается. Шарашку можно устроить, да, из 10 интеллектуалов. Но в принципе нет, так не работает. Силиконовая долина в казарме, да, в казарме Google не изобретают. Значит, либо развитие, либо продолжение рывка, связано с качественным изменением социальной среды, да, со свободой. Со свободой. Либо, ребята, извините, можно, давайте, задавить этот Гонконг, ввести танки, Тяньаньмэнь устроить там. Ну, извините. А когда вот кончается экономика? Вот посмотрим, что они решат.
А вот если Китай решит идти по первому пути, по пути развития, то каким образом это скажется на отношениях Китая и России? Получается, у России вообще не останется никаких идеологически близких союзников?
Ну, что вы?
Кроме Северной Кореи.
Ну, Узбекистан есть. Ну, что вы? Венесуэла есть. У нас полно братков по белу свету разбросано. Мугабе жив-здоров, дай ему Бог здоров. Сенегале несменяемый тоже борется с мировым заговором. О чем вы говорите? У нас полно партнеров по миру. Правда, силиконовых долин там нету, но это другое дело. Так вот, сейчас про другое. Сейчас не про это, как говорил персонаж Буркова, да? Сейчас не об этом. А сейчас о том, что действительно драматичный момент, который имеет прямое отношение, не в смысле отношения Китая и России, прямое отношение к нам. Прямое отношение к нам. Ребята, либо несменяемая власть, либо назначаемая администрация, да, либо тогда сельский Китай, пожалуйста, пожалуйста, вот миллиард, сельский миллиард, вот это годится для такой системы управления. А вот Гонконг нет. Значит, ребят, если мы хотим быть окраиной Китая, бедной окраиной Китая, на здоровье можно дальше не менять администрацию. И радоваться тому, что нету Майданов. Ну, нету Майданов. Но в Узбекистане нету Майданов. Как расстреляли в Андижане.
А вы считаете, это чему-то научит российскую власть?
Нет. Ничему. Она не в состоянии ничему учиться. Она может только напугаться. Тут вы правы. Она может напугаться из перепугу. Но все-таки Гонконг немножко дальше, чем Киев. Да, от нас. Поэтому таких панических и агрессивных реакций, видимо, не будет. Но то, что мы в очередной раз, мир в очередной раз нам щелкает пальцами перед нашим, так сказать, пропитым и уже таким не слишком вменяемым лицом, щелкает пальцами и говорит: ребят, ребят, посмотрите в зеркало, посмотрите, посмотрите, либо так, не бывает по-другому, по большому счету не бывает. Сколько-то можно развиваться вот за счет, так сказать, дешевой рабочей силы, как развивался Китай. Все, дальше либо конец развития, либо корректируйте политическую систему. Драматичнейший, потенциально кровавый момент. Посмотрим, что придумают в Поднебесной. Интересно и страшно.
Ну ладно, вернемся чуть-чуть в Россию. Вот тут вот министр экономического развития Алексей Улюкаев как-то уже не первый раз, он, кстати, выступает с какой-то критикой в адрес российской экономики. На страницах газеты «Ведомости» он писал месяц
это
назад примерно.
Интересно.
Что это такое?
Это вот что это такое? Это человек в рамках системы пытается что-то сделать. В рамках системы.
Сделать или сказать?
Видимо, сделать. Не знаю. Я лично не знаю господина Улюкаева, но предположим, что он хочет сделать, и, видимо, может быть, хочет сделать, поскольку он все-таки экономист, а не особист, то, может быть, у него есть какие-то амбиции что-то сделать именно. Да? Но на самом интересном месте господин Улюкаев останавливается. Он констатировал взрывоопасную ситуацию в российской экономике. И откуда она взялась? Может, какой-то анализ? А анализа-то и нету. Потому что анализ лежит в политической плоскости. И господин Улюкаев понимает, что катастрофа российской экономики вся обусловлена российской политикой. И он-то понимает предметнее меня. Потому что я понимаю в общих чертах. А он под пыткой мог бы рассказать много интересного. О том, как функционирует сегодня российская экономика. Да? Значит, братцы мои, асфальтоукладчик не взлетает. Асфальтоукладчик сконструирован таким образом, чтобы, так сказать, укладывать асфальт. А мы спрашиваем, почему он не летит? Потому что он асфальтоукладчик. Потому что там, где сечен на раздаче, да, с распальцованной, и если и вот эта система решения экономических вопросов, там никакого эконом-развития быть не может. Там может быть только распил бюджета да, и перекрышевание с помощью прокуратуры. Там, может быть, там, где Сечин, не может быть эконом-развития. Господин Люкаев на этом месте останавливается, как будто наши экономические проблемы связаны, собственно, с экономикой. Как будто что-то изменилось, собственно, в экономике.
Не, ну почему же? Вот в «Ведомостях», когда у него большая статья выходила, он там довольно подробно говорил. Он говорил о том, что не нужно сейчас тратить деньги на какие-то суперкрупные инфраструктурные проекты.
А инфраструктурные проекты мы вкачиваем в военку, увеличиваем военный бюджет.
Ну, значит, имелись в виду там мост, ну, Ротенберг, Тимченко, все вот эти господряды.
Так значит, ну я это же... Но это завуалированная, да, системная попытка крикнуть: братцы, перестаньте пилить. Не надо пилить, тогда мы, вы с нас, экономистов, спрашиваете, так вы перестаньте пилить в таких масштабах. Перестаньте из бюджета хапать, раскупоривать кубышки, да? Перестаньте гробить инвестиционный климат, как вы гробите.
Ну, а получается...
Но проблема в том, что Улюкаев, говоря А, никак не может сказать Б. И понятно, он не хочет, чтобы просто пинком под зад выбросили.
Нет, а может быть, он уже понимает, зачем тогда это делать? Может быть, он уже понимает, что...
Либо он уже готовит, либо он готовит себя в
новую власть.
Да, да. Ну, привет Кудрину, да? Значит, посмотрим. Посмотрим. Это не так интересно, это персональные мотивы господина Улюкаева, как интересно то, что он никак не договорит. Уже подходит вроде, а потом начинается экотим.
Нет, то есть, почему, да, он не договорит, это понятно. Как только он не договорит, он лишится своего
совершенно
министерского
верно.
Портфеля.
Значит, ну мы-то можем договорить. Мы, не будучи специалистами в экономике, мы, тем не менее, можем договорить. Не бывает никакого эконом-развития при Сечине. Либо Сечин, либо эконом-развития. Да? Либо перекрышевание всего на свете, да? Либо экономика. Экономика не существует, не может развиваться в коррупционной, заскорузлой административной системе. Вот и все.
Вот такие нехитрые истины. Виктор Шендерович, в программе «Особое мнение» мы продолжим через несколько минут.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем программу «Особое мнение». В студии сегодня Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич.
Подождите, я хотел бы... Вот просто я только что услышал последнюю рекламу, она меня вдохновила. Реклама программы, тема программы «Сон за рулем». Мне кажется, это имеет прямое отношение просто к происходящему. Мне кажется, что те, кто за рулем сегодня в стране, они видят какие-то очень сладкие сны. Им кажется, что они какие-то исторические большие деяния совершают, какой-то вот Новороссии и так далее. Но это сон за рулем. Это сон за рулем, и мы вот летим на довольно хорошей скорости в стену, а им снятся какой-то глобальный вывод на новый уровень России, чего-то еще такое. Это все сон за рулем. Мне понравилась тема программы просто.
Ну так вот, еще прекрасный сон, видимо, приснился Валерию Зорькину.
Прошлого,
да, который написал, что крепостное право – это главная духовная скрепа русского народа. Ну, это Валерий Зорькин имеет, наверное, право на свои какие-то мысли, хотя я не уверена, имеет ли он на них право, будут.
Вот.
Главой Конституционного суда.
Вот надо, мне кажется, ему бы надо было как-то уйти на пенсию, и там вот этот вот сон продолжать, вот этот сладкий сон о крепостничестве. Но когда глава Конституционного суда России грезит о крепостничестве, то, мне кажется, кто-то должен его растолкать немножечко. Может быть, холодной водички вылить. Ну, потому что нельзя так вслух так галлюцинировать во сне, заговариваться во сне. Не надо, знаешь, холодной водички полить на темечко. Что-то надо сделать. Он тут еще в Сеуле выступил с речью о необходимости ограничения либерализма и гомосексуализма.
Поставь их в один ряд.
Ну, в общем, одно из другого как-то следует, я думаю, да? Причем в точности по Саше Чёрнову, он при каждой глупости своей ссылается на Канта. Он там цитировал Канта. Зорькин, цитирующий Канта. Значит, бедный Эммануил. Вот. А еще раз говорю, каждый имеет право на свое мнение. Когда о крепостничестве грезит Никита Сергеевич Михалков, это его частное михалковское дело. Ну, действительно, обидно. Столько крепостных за это время потеряли. Да? Род Михалкова сколько мог владеть, да? Тут можно понять. Когда грезит официальное лицо, ну, это симптоматика. Ну, впрочем, у нас официальные лица чем только не грезят. Тут у нас выступал в радио, на радио «Комсомольская правда» выступал замотдел политики Гришин. Он там высказался в том смысле, что ничего хорошего не будет, пока в Белый дом американский не придет белый человек.
О, Боже.
Это еще раз, замредактор отдела политики «Комсомольской правды», господин Гришин. Господин Борозов он назвал пингвином в очках. Это наш уровень полемики. Зорькин грезит о крепостничестве.
Интересно,
это мы так живем. Это мы, вот, это, вот мы, это вот мы, сидя в этом отхожем месте, да, среди вот всех этих господ, да, мы учим весь мир духовности, обзывая пингвином в очках, там, да. Вот очень хорошо бы просто увидеть со стороны эту картинку. Понимаете, такие люди есть везде, только они, во-первых, чаще всего не занимают таких постов, а если занимают такие посты и что-нибудь такое морозят, то они немедленно оказываются с приставкой «экс». Немедленно, просто автоматически. У нас как ни в чем не бывает.
Виктор Анатольевич, может, в этом и есть дело? Может, дело в том, что 86% населения и не против никакого крепостничества?
По поводу 86% населения.
Большинство.
Большинство. Да, убедительно. Мы видели, пока что мы видели это большинство только в виде вассалов, которых свозят, вот этих самых крепостных, свозят автобусами на правительственный митинг. Пока что мы не видим никакой другой формы поддержки. Эти люди сами своими ножками не выходят. Только за отгулы или под угрозой, да, вот их свозят автобусами. Это действительно большинство. Тут спора нет. Свести автобусами, да, мы чего только не поддерживали. Я всю молодость боролся за свободу Леонардо Пелтиера, да. Меня тоже можно записать, я тоже начинал с Анжелу Дэвис боролся и так далее. Мы все миллионы советских людей, 300 миллионов у нас было тогда, а не 140, мы за что только не боролись, да. Надо только понимать, что время идет, и цена проясняется. И я напомню под занавес, те, кто постарше помнят фильм «Обыкновенный фашизм», «Рома», там есть потрясающая картинка, как смотрят, слушают речь Гитлера в 36-м году, а потом, как эти же люди слушают речь Гитлера в 43-м. Да? И то же самое он говорит, и даже так же талантливо, а глаза уже немного другие, обращает внимание Михаил Ром, глаза другие. А в 45-м году, да, он уже ничего не говорил, а просто затапливал метро вместе с теми, кто там прятался от бомб, которые кричали 10 лет назад «Хайль». Да? Меняется цена, выясняется, за крепостничество, за доверие к лидеру, да, за готовность вслепую пойти за кем-то. Цена проясняется. Она сегодня ясна, действительно, пока что, меньшинству. Скоро она прояснится и для большинства.
Вот, а объясните мне, пожалуйста, отмена материнского капитала, которую предлагает Минфин, насколько я помню, 300 миллиардов рублей на это можно сэкономить. Это вот что? Это...
Нам на войну не хватает.
Это я понимаю, со стороны государства. Это разве не акт, ну, самоубийства?
Это акт самоубийства.
Это же электорат Путина, это же им нужен
материнский капитал. Нет. Вопрос же в другом. При чем тут электорат Путина?
Ну, а как?
Нет.
Большинство, сегодня хорошо, всем нужен материнский
электорат капитал. Электорат Путина этого ничего не узнает, потому что по Первому каналу и Второму об этом не скажут.
Но он же не получит физически денег.
Он не получит, ему скажут, кто в этом виноват. В этом виноваты Америка, и Европа, которые нас обложили и грозят нам войной. И не до материнского капитала, потому что родина в опасности. Потому что русский народ, Новороссию надо защищать. Нас обложили кругом. И мы, затянув на последнюю дырочку, пойдем, вот и все. Народ никак не свяжет то, что у Рогозина стало шире лицо, да, и у всей оборонки стало еще шире лицо, он никак не свяжет с потерей материнского капитала. Он это свяжет с агрессией Запада. Ему это объяснят 115 тысяч раз, еще успеют объяснить. А кто-то попилит, конечно, и все будет хорошо, как обычно. Цена, тем не менее, будет выясняться. И то, что мы не поняли через голову, мы будем понимать через желудок и другие части организма.
А вот еще, может быть, видели, сюжет на Первом канале вышел, где корреспондент находится вместе с сепаратистом вооруженным в жилом доме, это в Донецке.
Да,
там
да.
Бабуля какая-то, да. Там в этом жилом доме стоит не установка,
да.
Не знаю, как правильно назвать ее,
это,
военная.
Да.
Да, и вот они там стреляют по укрфашистам, да, естественно, да. И рассказывают, как эти укрфашисты бомбят жилые дома.
Разумеется. Это и есть...
А это что?
Это Хамас называется.
Нет, это я понимаю.
Это нет, вот это надо что-то...
Это настоящий Хамас, да, это правильно.
Это вот и есть Хамас. Поставить в жилом квартале ракету, у этих несчастных только косам, у наших потяжелее, долбануть, дождаться ответного удара, потом позвать Life News с Первым каналом и снять окровавленную бабушку.
Нет, они не снимали окровавленную бабушку, они показывали сюжет прямо в тот момент, когда
совершенно
они сами
верно.
Стреляют.
Но это по глупости.
Потом вот, они... это глупость или диверсия?
Это глупость, но потом они дождутся ответного залпа и покажут окровавленную бабушку.
Ну, а вот те, кто смотрит этот сюжет, они что, правда не понимают?
Как кто-то бы... понимает.
Тут это какая-то...
Кто-то понимает, но я не думаю, что это диверсия, я думаю, что это идиотизм.
Ну, до такой степени.
Да, до такой степени начет.
Тогда недолго осталось мучиться.
Не знаю, сколько. Ты понимаешь, исторически, да, недолго. В историческом смысле очень недолго осталось мучиться. Но сколько еще крови прольется, и этой бабушки, и других, сколько крови польется. И польется именно там, где Россия решила защищать русскоязычное население. Там, где правит украинская хунта, да, против которой иск о геноциде сейчас будет, да, там дело о геноциде. Там, где правит украинская хунта, там все почему-то хорошо. Там никто не гибнет. Там, где она полноправно правит. В Киеве, Днепропетровске, Харькове. Все живут себе. Тысячи жертв по преимуществу русскоязычных. Да? В значительной степени и русских этнических, тысячи жертв там, где Путин решил их защищать. Практика критерий истины, говорил Карл Маркс. Практика критерий истины. Против вот этой практики, против этих цифр возразить нечего. Дальше можно гнать огромное количество, так сказать, лукавой демагогии, да? Что-то объясняя, в том числе говорить о лжи официального Киева, в том числе говорить о преступлениях Киева, в том числе реальных. Никто этого не отрицает. Ну, по крайней мере, никто из нормальных людей этого не отрицает. И официальная ложь Киева, и военные преступления Киева тоже существуют. Как существовали военные преступления там, советской армии, Красной армии. Что совершенно не отменяет политической и уголовной ответственности Гитлера за развязывание войны. Вот и все. Просто надо понимать, надо уметь эти волосочки, эти волоконцы, надо уметь разделять, да, чтобы и не позволять морочить себе голову. Когда мы разделим эти волоконцы, мы увидим, что нашу ответственность, прямую нашу ответственность.
Вот из Архангельской области нам пишут, не подписываясь, вы два фашистских сапога. Ну, хорошо.
Ну,
коротко
хорошо.
Можно про закон Рутенберга? Прям очень коротко. Я вот только приведу, Станислав Белковский так охарактеризовал, написал в МК сегодня. Законом Рутенберга нам откровенно плюют в коллективную рожу, показывая, что наше место в нашем же государстве прямо у санузла. У вас вызывает какие-то эмоции? То, что мы будем возмещать вот сначала...
Извините, несколько эфиров назад... с тобой же, да, несколько эфиров, месяц назад я сказал, что Сечин будет из бюджета брать. Больше кредитоваться негде, будут брать из бюджета. Сечин, ребят, все они. Никакого другого, что они меньше воровать будут в связи с тем, что санкциями, что вдруг они расплачутся, прозреют и станут честными.
Ну, какой-то же совсем циничный.
Абсолютный цинизм, но, слушайте, а чего вы от них хотите? Нет, мне это тревожит вот в каком смысле. Это указание на то, что они поняли, что им наружу все равно не выбраться на свободе. Им уже вот это свидетельство того, что они, кажется, кто-то из них, большая часть из них, понимает, что между струйками не пройти. И что надо просто пилить пока можно. Что наружу они все равно не выйдут. Что уже и они временщики, и они признают это этими законами. Их не интересует послезавтрашний день, их интересует только сегодняшний и завтрашний.
Да, Виктор Шендерович был в программе «Особое мнение». Меня зовут Карина Орлова. Всего хорошего. До свидания.